на звук. Давай. Давайте я тогда коротко проговорю эти несколько фраз, вот, чтобы в запись попало туда и туда. И тема «Психосоматический свет Хануки». Три древних текста нам рассказывают о Хануке. Первое – это книги Маковеев, которые рассказывают, собственно говоря, историю, хронологию событий. Потом второй текст – это вставка в молитву. У нас она «Аля Нисим» и в молитве Амида, и в молитве Беркат Амазон, которая делает больше акцент на войне, на победе в войне. И третье – это спустя лет 600, когда записывается Талмуд, в Масехет Шаббат говорится «Майи Ханука», и, соответственно, значит, рассказывается про чудо с горшочком масла. Абсолютно игнорируется как бы хронология событий и победа как таковая. Проговаривается только история с маслом. Значит, вот эти вот три источника породили как бы три направления мысли. И каждая из ниже перечисленных мною групп, а именно христиане и, соответственно, европейская цивилизация, государство Израиль и религиозные евреи, каждый наследует что-то свое, проставляя свой акцент в истории Хануки. Христианство унаследовало книги Маковеев. Книги Маковеев, которые мудрецы не включат в книгу пророков и книгу Писания, наш Танах, будет включена в Библию, Ветхий Завет. Христианам было важно сохранить это, потому что Ханука, история Хануки, история восстания Маковеев – это первая в мире война, когда люди поднялись не за спасение жизни, не за какие-то витальные ценности, не за кусок хлеба, а поднялись за свои идеалы, за свою веру. Книги Маковеев описывают, в каких ужасных условиях они находились. То есть это партизанская война, которая длилась фактически несколько лет. Люди, то есть партизаны, у них не было военного опыта. Они делали небольшие набеги, убивая нескольких там агитаторов и их охрану. Потом, когда на зачистку посылались какие-то отряды, то они прятались. Прятались в горах Мадиина. Когда я там еще там, изучал эту историю, мне казалось, там представлялись какие-то неприступные горы. Те, кто знают этот район Бейт-Шемеш, Мадиин, район под Иерусалимом, вот, знают, что никаких неприступных гор там нету. Это просто меловые породы. Все это горный как бы кряж. Поэтому каких-то серьезных перепадов высоты там нету. Но это меловые породы, мягкие породы. И иногда между слоями образуются какие-то природные пустоты, которые там и дождем вымывались, и их легко можно было бы подручными средствами расширить, и получалась пещера. С одной стороны, это хорошо, что таких укрытий может быть много. Надо было только травкой или кустиками прикрыть вход в пещеру. С другой стороны, надо понимать, что пространство, которое хорошо как бы взглядом можно пройти, просмотреть, то зажечь огонек уже нельзя, он будет заметен. По огоньку, по дыму легко можно найти. Вот. А вопрос, как находиться в этих пещерах зимой, во время сезона дождей, когда все промокало, а огня зажечь нельзя. То есть действительно, несколько лет жизни в нечеловеческих условиях фактически и привели к тому, что люди уже изнемогли настолько, то есть не видя света в конце туннеля, они уже просто говорят, давайте разойдемся, давайте, да, нас убьют. Вот, но мы хоть перед смертью сможем прийти попрощаться с семьей. Умрем героями. Вот, но вот эта вот сволочная жизнь закончится. И Маковеи тогда их говорят, хорошо, давайте соберемся на последнее собрание возле могилы пророка Шмуэля. Они собираются, и тогда они говорят, раз уж вы готовы пойти умереть, так давайте умрем в бою. И они оттуда идут на Иерусалим. Идут, побеждают, и хэппи-энд. Если мы переведем это на язык психосоматики, на язык организма, то получается простая и красивая вещь. Даже человек не сильно здоровый, если у человека есть какая-то сильная цель, достаточно сильная идея, под которую он мобилизует все свои внутренние силы и организм подчиняется. С другой стороны, в принципе, вот эта вот идея несмирения, идея борьбы, отстаивания своих идеалов, она, если переводить, как бы, то есть есть то, во что я верю. Вот, есть я, есть окружающий мир. И вот это вот, как бы, может быть, не совпадать. Мое мнение и мнение окружающего мира. И я отстаиваю свое мнение, я защищаю себя, я защищаю свое мнение. Защищаю право на жизнь моего мнения. Я не принимаю то, что мне навязано. Если мы переведем это на язык организма, то наиболее близко по звучанию, по функции, это иммунная система. Иммунная система, иммунный ответ на микробы, вирусы и онкологические клетки. Микробы, вирусы. Есть те, которые живут у нас в организме. Существуют, есть те, которые проходят через организм, там условно патогенная флора. В принципе, пока микроб или вирус не вызывает воспаление, организм на него не реагирует. Иммунная система, не организм, я уточню, не организм, а иммунная система. То есть Допустим, если быть более точными, то там в кишечнике есть микробы, которые сотрудничают с организмом, соответственно, значит, организм, понятно, на них реагирует. Вот. Но они не вызывают воспаления. То есть в тот момент, когда они вызывают воспаление, тогда на них реагирует уже как бы служба безопасности, иммунная система. Вирусы и микробы, которые просто проходят через наш организм, ничего не задевая, не вызывая воспалительного процесса, прошли незаметно. Онкологические клетки – это клетки наши родные. То есть если микробы, вирусы, они чужие, вот, но пока меня не трогают, я их не бью. Вот. Онкологические клетки – это несколько другая вещь. Это мои родные клетки организма, которые просто смутировали случайным образом неправильно. То есть получается, что во мне живут клетки, которые как бы изолировались от меня же. То есть они не выполняют функцию клетки, место которой как бы, она заняла. Таким образом, как бы для организма, если есть клетка своя, которая как бы, своя чужая, то есть своя, как бы, потому что она порождена мною организмом. С другой стороны, она чужая, потому что она не ведет себя как своя. Значит, для организма она раковая. В принципе, возвращаясь к истории Хануки, это и есть война с Метьявним. В принципе, как бы воевали Маковеи вовсе не с греками. Оставим, что под словом греки могли быть египтяне, ассирийцы и так далее. Вот. Но в глазах евреев они все были греки, потому что они говорили на греческом языке и были частью греческой культуры. Вот. Но основная война была внутри народа. С евреями, которые как бы вели себя как греки, гречествующие. На иврите митъявним. Есть яваним, которые греки, да? А есть митъявним, это те, которые ведут себя как греки. То есть речь шла о евреях. Так вот, фактически война шла между евреями, придерживающимися еврейской системы ценностей, и евреями, которые прибились к или приняли на себя систему ценностей греческую. Это один аспект. Психосоматический, то есть получается, если мы говорим о психосоматическом свете, который унаследовала христианская, постхристианская цивилизация, то речь идет о несмирении, непринятии того, что мне чуждо. Дальше. Государство Израиль. Государство Израиль унаследовало именно тот аспект Хануки, который связан с еврейским сопротивлением, с еврейским героизмом, еврейским мужеством. Это то, что больше всего, ярче всего отражено именно в вставке в молитве. Сопротивление с оружием в руках, сила против силы. И В этом плане характерной вещью является, показательной вещью является Маккабиада. Маккабиада – это еврейские, это соревнования, организованные как бы, евреями, да, как в противовес Олимпиаде. То есть Олимпиада – это были спортивные соревнования в честь богов Олимпа, и до сих пор Олимпиада начинается с зажигания олимпийского огня. Олимпийский огонь переносят вручную от Олимпа до места проведения Олимпиады, подчеркивая вот эту вот оставшуюся внутреннюю связь. Маккабиада – это, конечно, понятно, что это еврейская пародия на Олимпиаду. До размеров Олимпиады вряд ли она разовьется. Но как бы главная идея здесь подчеркнуть, что спорт – сила как бы тоже являются еврейской ценностью. Вот. И там, допустим, баскетбольный клуб Маккаби Тель-Авив является одним из самых сильных в Европе. И весь Израиль этим гордится. Вот. Есть знаменитое выступление Рава Кука в начале 20 века на Маккабиаде, на спортивных соревнованиях. И это он тогда нарвался тем, что он туда пошел на серьезное неприятие со стороны европейских евреев, которые говорили: посмотрите, тут у нас в Европе идут погромы, а вы там устраиваете спортивные соревнования. Вот. Рав Кук после этого пишет статью в газете, в которой он обосновывает, почему он туда пошел. И как он это обосновывает, он говорит: на наших глазах происходит восстановление тела нации. Говорит, душу вдохнем мы уже потом. Вот, но сначала надо восстановить тело. Фактически, перефразируя это на организм человека, проецируя это на организм человека, мы получаем идею, что спорт укрепляет здоровье. То есть, что спорт, физкультура, вкладывание в организм, они полезны для человека и имеют религиозную ценность. Третье направление – это религиозные евреи. Религиозные евреи унаследовали вот по логике Талмуда историю с горшочком масла. Чудо с маслом. В виде простой иллюстрации, посмотрите так, значит, светские евреи покупают маленькие тоненькие свечки и большие толстые суфганиот. Вот. Каждая суфганья стоит столько, сколько целая пачка свечек, которых хватает на все 8 дней. Религиозные евреи покупают масляные свечи, покупают дорогие ханукиот, чтобы показать, что это не просто как бы символическое что-то, вот, а есть принцип гидур мицва, то есть улучшить, придать великолепие исполнению заповедей. И главное, во что вкладываются деньги религиозными евреями в Хануку, это, конечно, ханукия такая или такая, там масло оливковое, где ящик для ханукии, где он будет стоять и так далее. Это главные аспекты хануки, которые проговариваются. То есть, как бы больше акцент на свечах, чем на пончиках. Опять же, где будут стоять эти свечи? Не просто зажечь там для того, чтобы посидеть, порадоваться вокруг огонька, а изначально именно в религиозном кругу важно, чтобы свечи были видны снаружи. То есть там Талмуд обсуждает время зажигания свечей идеальное. Это когда люди расходятся с рынка по домам. Когда расходятся с рынка, значит, больше всего народу на улице, больше всего людей увидят эти горящие огоньки. Что символизируют в ментальности религиозного еврея эти огоньки? Это мы показываем прежде всего окружающему нееврейскому миру. Посмотрите, мы и вас переживем. То есть это главная идея, что посмотрите, нас давили еще тогда, и мы их пережили. Там есть хороший еврейский анекдот, который уже появился, как я его услышал уже в перестроечное время, но он как бы ретроактивно говорит о времени еще как бы власти компартии. Вот, что сидят там евреи-коммунисты за чашкой чая, и еврей так задумался, говорит: вот раньше была Древняя Греция и были евреи. А что осталось от той Древней Греции? А евреи, вот они, сидят, пьют чай. Дальше он говорит: вот была Великая Римская империя и евреи. А что осталось от той Великой Римской империи? А евреи, вот они. Потом дальше он задумывается, говорит: вот сейчас коммунисты и евреи. Тот уже встрепенулся, говорит: подожди, подожди, что ты хочешь этим сказать? Евреи опять вышли в финал. Скорее всего, что этот анекдот уже появился, когда мы и этот финал выиграли. Вышли в следующий. Но сколько таких финалов и полуфиналов было в истории? Каждый год на Хануку пересылают фотографию, которая была сделана в конце 30-х, когда через окно видно вход в здание с фашистскими флагами, то есть какое-то серьезное госучреждение. А на окне стоит маленькая ханукия с горящей свечкой. Это не подделка, это настоящая фотография. Людям важно было сфотографировать эту ханукию. Может быть, ее из окон и не было видно здание напротив, но человеку важно было ее поставить. Ханукию должно было быть видно снаружи. И главное, что проговаривается в истории с горшочком масла, что когда ворвались в храм и очистили святая святых, оказалось очень много масла испорченного, то есть которое использовалось для служения идолам. И нашли только один горшочек Шемен-Тагор, чистого масла. Чистого, неоскверненного, не запачканного. Слово «тагор» у нас, в отличие от великого русского языка, когда и «тагор», и «наки» переводятся как «чистое», вот, достаточно маленький, компактный иврит выделяет два разных слова в отношении к чистоте. Есть накиют, это чистота физическая, там чистый пол, да? Рецпа накит, как бы помыться, там чистое тело, тоже используется, там помыть руки, ланакот это еда. Вот. И есть слово тагор, тагара. Тагара – это лев тагор, чистое сердце. Иш тагор, чистый человек. Из кроме духовного, может быть, в материальном мире, по-моему, только к золоту еще используется, это загавтагор используется. То есть в смысле, что он без примесей. Ну, к металлам, да, потому что там идет выплавка, да, и вывариваются примеси. То есть чистая, как бы без примеси. Так вот, лев тагор, вот, я помню Рав Исхака, зихроно левраха, Рав Исхака Зильбера, который самый такой высокий эпитет, который он мог сказать про человека, что-то хорошее сказать про человека. Вот, он говорил, чистый такой человек. Вот, вот это вот чистый, вот эта вот чистота, тагара. Вот это как раз и символизирует история с горшочком масла. И если мы говорим про психосоматику, то в противовес концепции там, спорт, физические упражнения укрепляют организм, то тут говорится тагара, душевная чистота человека укрепляет здоровье. И опять же, самая тяжелая вещь – это выбирать, а кто прав. То есть, когда вот, есть три направления, получается, значит, одно направление говорит о несмирении, то есть несогласии с чем-то, что это как бы на организме отражается укреплением иммунной системы, физкультура, то есть укрепление здоровья физического, и душевная чистота, которая отражается, то есть то, что, то, откуда запускается большая часть терапевтической болезни. Понятно, что для крепкого здоровья нужны все три компонента. Там, допустим, если человек просто как бы не знаю, не, вредный старик. То есть он вот там, или старуха. То есть вредный. Вот, он, у него своя линия, вот, и все, и против всех. Вот. Значит, конечно, в чем-то его иммунная система работает хорошо, безусловно. То есть с точки зрения иммунной системы хорошо. Вот. Если у него отсутствует как бы физическая культура, то есть культура тела, то есть какие-то упражнения, то полетит опорно-двигательный аппарат. Если его упрямство основано на упрямстве, а не на каких-то высоких идеалах, то он рискует заболеть целым списком терапевтических болезней. Но, допустим, от микробов, вирусов там или онкологии он будет устойчив. Человек, который вкладывает в свое тело, при этом как бы не заботясь о душевной чистоте и как бы и ведя себя как конформист, тоже, то есть я знаю таких людей, которые такие очень спортивные. При этом, когда пошла волна короны там, или до этого были теракты, или то есть любая угроза снаружи, вот, душа в пятки, и это иногда толкает на какую-то повышенную агрессию. То есть не всегда на агрессию, но толкает на какие-то иногда неадекватные шаги в поведении. Вот. Если человек чисто сердцем, при этом он не может противостоять даже внутри себя, то есть он не может, он видит много несправедливости, видит много несовершенства этого мира. Это бьет по его сердцу. Что-то может вызвать онкологию. Если он мало двигается, то могут полететь суставы. Если он недостаточно сопротивляется тому, что происходит вокруг внутренне, даже психологически, то он подвержен инфекциям. Итак, получается, что для здоровья нужны три этих фактора. И три этих фактора у нас сходятся в истории Хануки. Интересно, мысль, которую я сегодня услышал, позвонил мне товарищ, друг Аша Рохбергер, позвонил, говорит, хочешь идею про Хануку? Я говорю, хочу. Он говорит, Ханука – это единственный наш праздник, источник которого, то есть события которого, события, которые легли в основу которого, да, произошли здесь, в Эрец-Исраэль. Простая и гениальная мысль. Значит, праздники по Торе. Песах у нас исход из Египта, где, соответственно, произошел там где-то на границе Египта начало и переход через море, соответственно, в пустыне, тоже вне земли Израиля. Дарование Торы было в Синайской пустыне, на горе Синай. Суккот Первая стоянка на свободе по выходу из Египта там же, в пустыне. Праздник по мудрецам, второй важный по значимости, Пурим, произошел, главное событие это Шушана Бера, современное, где-нибудь там Иран, Ирак. Единственный праздник, который, события которого происходили здесь, это Ханука. И в этом плане для меня эта идея стала действительно как бы очень важной, потому что она как раз то, что я до этого строил, про вот эти вот три направления, она объединила. То есть чувство цельности, чувство шлемута в Эрец Исраэль. То есть и возвращение евреев сюда, и возвращение для, значит, какое направление для нас важно? Для нас важны все три направления. Гармония всех этих трех направлений нам дает полноценное ощущение Хануки. И получается, что вот эти вот три света Хануки, собранные вместе, дают человеку крепкое здоровье. Вот. Это вот такая идея. Поэтому, то есть человеку надо фактически и знать свои границы, своей веры и уметь отстаивать свою правду даже внутри себя, даже без какого-то иногда внешнего протеста. Надо, да, как-то поддерживать физическими упражнениями аккуратно скелетно-мышечный аппарат, опорно-двигательный аппарат и душевная чистота дает тут уже львиную долю профилактики терапевтической болезни. Что? Это была первая тема — психосоматический свет Хануки. Вторая тема, я продолжаю то, что начал на прошлом занятии, мне сильно не хватило времени, а именно тема воскрешения из мертвых. Тема воскрешения из мертвых как раз у нас в этой главе, то, что читалось в Шаббат в главе Ваешев, очень интересным образом всплывает. В самом конце главы рассказывается о том, как привилегированные преступники фараона, привилегированные узники тюрьмы, как бы царский виночерпий, царский хлебопекарь. Виночерпий, хлебопекарь, фактически это на сегодняшний день можно было бы перевести как... Это министры. Я не знаю, как виночерпия, министр чего? Бахуса, министр пьянок царских, а второй он как бы отвечал за хлеб. Хлеб как главное блюдо, то есть он пищевая промышленность, да? Министр пищевой промышленности. Два этих высших чиновника сидят в тюрьме, и в одну и ту же ночь им снится, каждому снится его сон. Устная Тора говорит, что им, каждому снился не только сон про себя, но и разгадка сна другого. Как бы из текста этого особо не видно. Но это уже такая красивая добавка. И хмурые они встречают утро, и утром приходит Йосеф, который, он же узник, заодно он там подрабатывал еще как бы администратором тюрьмы, и он к ним обращается, что произошло, и он им расшифровывает их сны. Значит, интересно, что расшифровка и тому, и виночерпию, и хлебопекарю начинается с одной и той же фразы. «Боот шлошат ямим иса паро это рошха, рошеха». Значит, через три дня вознесет фараон твою голову. В первом случае, когда он расшифровывает это виночерпие, он говорит, вознесет, то есть и ты, и он тебя вернет к своему столу, и ты с твоей руки будешь давать чашу с вином для него, фараону. А когда говорит про расшифровывая сон хлебопекарю, он говорит «Бош лошат ямим, иса паро эт рошеха, ме алеха». Вознесет фараон твою голову от тебя, бетала от ха аляэс, и повесит тебя на дереве. То есть когда как бы человек, с человека снимается голова, то, в принципе, как бы, кажется, человек уже умер. Если человек умер, если мы берем концепцию Эпикура, что смерть – это конец чувственного восприятия, то уже нелегитимно говорить «тебя» дальше. Но тут говорится «повесить тебя». Опять же, можно на этом этапе подумать, что если снимет голову с тебя, он повесит тебя, значит, голова – это не ты, а ты – то, что осталось без головы, то есть тело, тушка. А дальше говорится «вахаль оф эд басареха ме алеха». И будет клевать птица мясо твое, то есть, значит, тело как бы басареха мялеха. То есть опять повторяется это слово «с тебя». И уже, получается, есть ты, да, есть твоя голова, есть твое мясо, то есть твое тело, но остается все равно вот это вот мелеха. Значит, как мы знаем, один из базисных принципов устной Торы, что нам сейчас достаточно легко понять благодаря генетике, что в Торе нет лишних слов. То есть Тора в устной традиции воспринимается как ДНК мироздания. Поэтому нету лишних слов, нету лишних букв. Вот как в цепочке ДНК нет лишних звеньев, пустых звеньев. Нету. Потому что как бы, очень все компактно. В этом предложении два раза фигурирует слово, которое на первый взгляд кажется лишним. «Мы алеха» – «с тебя». Вот. Фактически здесь вот этим вот говорится, снимет голову с тебя, потом тебя повесит, потом будет птица клевать плоть с тебя. То есть некрасивое предложение, мало симпатичное, поэтому большая часть комментаторов его обходит. Но если вдуматься, то получается, что здесь говорится о продолжении восприятия после смерти. То есть голову сняли, а восприятие событий продолжается. Иначе зачем было проговаривать дальнейшее? Так вот, возвращаясь все-таки к теме... Так, у вас... Вот есть книга пророков. Возвращаясь и продолжая тему о воскрешении из мертвых, во-первых, напомню для тех, у кого не на слуху, 37 главу Иехескеля, из которой, в принципе, и учится вся эта идея. Прочту не все, только начало, кусочек главы. «И была на мне рука Господня, увлек меня духом своим Господь, и опустил меня среди долины, и она полна костей. И он провел меня над ними, вокруг, и вот многочисленны весьма на поверхности долины, и вот иссохшие весьма. И сказал он мне: Сын человеческий, а живут ли кости эти? Сказал я: Господь Бог, ты знаешь. Сказал он мне: пророчествуй о костях этих и скажешь им: кости иссохшие, слушайте слово Господне. Так сказал Господь Бог костям этим: вот я ввожу в вас дыхание жизни и оживете. И дам вам жилы и возвращу на вас плоть, возвращу на вас плоть и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание жизни, оживете и узнаете, что я Господь. И пророчествовал я, как повелено было мне, и раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум, и сблизились кости, кость к ее кости, и видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху, но дыхания жизни нет в них. Но он сказал мне: пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, Сын человеческий. Скажешь дыханию жизни, так сказал Господь Бог: от четырех ветров приди дыхание жизни, дохни на убитых этих, и оживут они. И пророчествовал я, как повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили и встали на ноги свои. И полчища великая весьма-весьма. И так далее. Итак, да, вера в воскрешение из мертвых – это самая загадочная часть еврейского мировоззрения, но как бы это настолько вещь серьезная, что тот, кто пытался в истории отрицать веру в Тхиат Амитим, тут же назывался эпикуросом, то есть человеком, отрицающим основы еврейского мировоззрения. При этом вот этот вот текст, он получает очень любопытное развитие в каббалистической литературе. Приведу отрывок из книги Зогар на главу Пинхас, лист Рейш Каф Алеф Амуд Бет. Значит, говорится так. Амар Раби Пинхас, сказал Раби Пинхас, «Медбанен гаити байньян тхиата митим, вераити ше бадерах ахерет аса ота акодеш барогу. Маше гая ата решон, и я аз ахарон». Раби Пинхас, скорее всего, речь идет о Раби Пинхасе бен Яире, это зять Раби Шимона бар Йохая. Минбанен гаити, то есть я углубился, подключился к этому процессу воскрешения из мертвых, то есть как бы виртуально, да? И понял, что последовательность воскрешения, она обратная. А именно то, что было первым, будет последним. Сейчас я объясню, о чем речь. Мейнлану, значит, откуда это как бы нам взялось? Но там отцамот шетихия, от там акодеш барагу алиедей ехескель. Кмоша катов батхила ватикарву отцамот эцем элецмо. В ахарках катов вараите вагине алегем гидим убасар ала вайкрам алегем ор мим милымала веруахэн багэн. Значит, посмотрите, в тексте говорится, то есть откуда мы учим? Мы учим из вот этого вот отрывка из Йехескеля, то есть 37 главы, из этих самых костей, потому что сначала сказано, что косточка к ее косточке приблизится, а потом сказано, и видел я, и вот на них появились гидим, жилы, жилы, сухожилия, убасар, то есть и мясо, то есть плоть переводят обычно, мускулы, мышцы, ала вайкрам алейхем ор, милымала, и покрыла сверху их кожа, выруах энбагэм, и духа нет в них. Кимаше эфшит батхила, бато и е ахарот батхиато. Он говорит, посмотрите, что то, что то, от чего как бы избавляется тело, то есть имеется в виду в процессе смерти, в начале, то появляется, как бы нарастает на него в конце. А именно, бетхила и пашет меаруах сначала как бы освобождается, как бы паштут, это как бы как бы раздевается, как бы снимается оболочка. Сначала от духа, потом, то есть духа, дыхания жизни, потом от кожи, потом от мяса, и потом значит, только от самого, только кости. То есть то, что делает Зогар, для тех, кто не знает, напомню, что Зогар один из двух самых главных каббалистических текстов еврейских. Зогар говорит, что процесс воскрешения, последовательность этапов во время воскрешения будет обратной смерти. А именно то, что как бы было в начале, то будет и в конце. Значит, что было в начале, будет в конце, и наоборот. Значит, тут, чтобы перейти чуть-чуть, продвинуться дальше, введу следующее пояснение. А именно, плод развивается в утробе матери. Плод развивается. Развивается основа всех тканей организма. Соответственно, как бы там и сердце, и печень, и мозг, и, конечно же, кости. Значит, понятно, что в утробе матери кости формируются только основа костей, потому что если будет уже готовый скелет, то это как бы вредит родам и вредит и здоровью плода, и здоровью матери. Соответственно, кости, они с одной стороны сформировались, как бы основа костей, но они мягкие и как бы есть большое расстояние между ними. Дальше рождается ребенок, и, соответственно, все органы и системы развиваются, в том числе и кости. Вот. Когда растет организм, растут кости, формируется скелет. До конца периода роста. Значит, то есть кости растут вместе со всеми остальными тканями. Бывает там период полового созревания, когда там за лето кости трубчатые могли вытянуться там на 10, даже почти 15 сантиметров, вот, и запаздывает развитие мышц, то есть мышцы не успевают как бы нарастить такое количество клеток, и боли начинаются в мышцах, это возрастное, это проходит в течение там, пару месяцев. Но кости растут вместе с организмом. Дальше на каком-то этапе рост скелета останавливается, и как бы скелет больше не растет. То есть, да, мягкие ткани служат, как бы, они и вокруг скелета, потому что скелет – это опора, и мягкие ткани защищают кости от переломов во время там, ушибов, ударов, падений. Когда же жизнь заканчивается, то душа отлетает. Потом мягкие ткани превращаются в прах. Что остается? Остается скелет. Дальше процитирую кусочек замечательного текста «Магид Варав Лияков», 5 глава. Значит, книга «Магид Варав Лияков». Пару слов. Значит, Магид, то есть уже в названии заключено, чье это учение. Это учение Магида из Межерич. Магид из Межерич – это тот, кто возглавит хасидское движение. Собственно говоря, тот, кто после смерти Балшемтова сделает из этого движения, из этого кружка последователей Балшемтова, это будет Магид из Межерич. Значит, Балшемтов – это, конечно, свет, который изливался во все стороны, свет без границ. Магед, он стратег, он строит, он строитель. В учении Магеда есть, конечно же, вещи, которые он получил от учителя, и есть еще какие-то собственные находки, собственные идеи. Поэтому знатоки хасидизма могут различать, допустим, между вот, идея, которая по традиции перешла от Балшентова, или идея от Магеда. Балшентов умирает в 1760 году и выбирают Магеда. Магед становится лидером. Соответственно, эта книга, в ней записано учение Магеда. Это Магед рассказывал, надиктовывал как бы своему ученику. И здесь есть очень любопытная вещь. Кетора хадаша мейти ТЦ. Значит, он цитирует книгу Исаии, а именно Ишаяху, 51 глава, 4 стих. Сейчас, секундочку. 51.4. И цитирует ее с добавлением одного слова. Хадаша. Вот, вот что говорится. «Внемлите мне, народ мой, и племя мое слушайте, ибо Тора от меня выйдет». То есть выйдет в мир. То есть Бог говорит, Тора от меня выйдет, и правосудие мое, как свет, изолью на народы. Значит, ну, правосудие, это понятно. То есть речь идет о приходе Машеха, о том, что справедливость божественная восторжествует на земле, будет очевидно всем. Вот. А как понимать, что Тора от меня выйдет? Тора была дана еврейскому народу под горой Синай после выхода из Египта. То есть Тора уже дана. Что значит через пророка говорится, что Тора от меня выйдет? Выйдет. Подразумевается Тора как учение, ора, море, учитель, да, все это от одного же корня. То есть выйдет учение от меня. То есть, значит, изольется на мир учение, которое было, может быть, неочевидно по Торе. Нельзя сказать, что это новая Тора. То есть один из принципов нашей веры, принципов веры по Рамбаму, из 13 принципов веры, что Тора это не будет заменена, то есть не будет другого учения от Бога. В чем весь спор с христианством? В том, что христианство провозгласило, с вами был один договор, это Ветхий Завет, это история человечества. История нам очень важна. Вот. Но вы не справились, Бог расторг договор с евреями, перезаключил договор с новой преданной ему группой. Новый Завет. Как бы евреи настаивают на том, что договор с еврейским народом никогда не был расторгнут. Раз он не был расторгнут, то откуда взяться новому договору? То есть если ты сдал квартиру одним жильцам, то ты не можешь пока в процессе договора, как бы они продолжают жить, а ты ее сдал кому-то другому. Более того, и это очевидно в новейшей истории, что получалось, как бы, если Бог расторг договор с евреями, значит, все, что было обещано евреям, уже не актуально, а новейшая история с возвращением евреев на свою землю, с восстановлением государственности, с восстановлением языка, восстановлением нации. То, что было обещано еще пару тысяч лет назад, и есть порядка 200 упоминаний у пророков об этом, в книгах пророков, что будут, что евреи будут сюда возвращены, что будет отстроено государство, будет Бог будет опять благоволить к евреям, что евреи не растворятся среди других народов. Эти вещи, когда начали очевидно для всего человечества, для глаз всего человечества сбываться, значит, в результате это стало серьезным кризисом христианства. То есть, если продолжает действовать и сбывается, точнее, сбывается то, что записано в Ветхом Завете, вопрос, существовал ли новый. Если спустя там 2000 лет после там, Иисуса сбывается то, что было обещано за 1300 лет до его рождения. Там, Бог заключается в рамках союза обрезания, что каждый мальчик будет обрезан на восьмой день. Христианство отменяет обрезание. Христианство отменяет обрезание, евреи до сих пор делают обрезание. Бог говорит, и накажу, и рассею, потом пожалею и соберу обратно, и буду вам Богом. Это записано в двух местах в Торе и в массе мест подробностей в книгах пророков. И везде подчеркивается, что вы не исчезнете, как народ не исчезнете. Там вот эти вот семь народов, которые здесь жили до нас, там Кнаанеи, Призеи, Евусеи, нету человека, у которого бы в паспорте стояла эта национальность. Все те народы, с которыми мы сталкивались тогда в истории, которые записаны в Танахе, перестали существовать как народы. Даже те названия, которые сохранились или восстановились в новейшей истории, это уже генетически не те народы. Как известно, египтяне сейчас не те египтяне, которые записаны в Танахе, потому что египтяне тогда, они хамиты, то есть потомки Хама, а египтяне, которые сейчас, они семиты, они арабы. То есть это другая раса просто. Известно, когда произошла эта подмена во время завоевания Санхерива. Плештим тогда и палестинцы сейчас, то есть всем понятно, что история та же самая. То есть плештим тогда не были арабами, они не были семитами, совсем другая раса. Вот. И этот народ не перестал существовать, он растворился вот, на 2000 лет примерно. Вот. То, что сейчас как бы группу в основном арабской крови начали называть палестинцами, это хороший маркетинговый трюк. Не более того. То есть всем понятно, что они генетически не имеют к тем никакого отношения. Но то, что говорится про евреев, да, это потом, мы потомки тех евреев, которые были когда-то. Мы генетические потомки в том числе. И идеологические, и генетические. И на нас сбывается обещание Бога. Сбывается обещание Бога о восстановлении Иерусалима, о расцвете этой земли. Все это сбывается. То есть в прошлый раз мы говорили о том, что вот этот вот отрывок из Йехескеля можно воспринимать как образ воскрешения нации, что нация, которая, казалось бы, уже повергнута в прах, уже стерта с лица истории, возрождается, и хотим мы или не хотим, но Израиль мелькает во всех новостных сайтах всего мира. При этом как бы, тот мизерный клочок земли, который это государство занимает по отношению ко всему миру, совсем не пропорционален тем разговорам о нас. Но тут сейчас я хочу проговорить еще одну вещь, а именно ту, которую поднимает этот хасидский текст. То есть получается как бы одним из базисов нашей веры является то, что мы верим, что учение от Бога неизменно. Не будет другого учения. А тут вдруг, значит, он перефразирует Ишаягу и добавляет слово «хадаша». «Китора хадаша миетитаца». «Новое учение изольется от меня». И о чем здесь тогда получается речь? И он опять пересказывает, как бы, опять же, Йехескеля, и говорит о, то есть переводит как бы, вот эти вот четыре термина кости, жилы, мясо и кожу, переводит это как бы на язык образов и говорит, что сейчас я это просто прочту. Ватараги кума шлема. И говорит о возрождении Торы. Говорит, что Тора встанет, а Тора ги кума шлема станет целиком, цельной. Ор убасар гидим ваацамот. Кожа и мясо, и жилы, и кости. Дальше, что означает что? Ор некрак лепин дорайта. Кожа означает скорлупу, оболочку божественного учения. Басар значит мясо, плоть. Значит, он берет фразу из Масехет Псахим, говорит «Альдерах Миша Егия Ацмо». Тоем там басар. Значит, тот, кто идет Игия, достигает собственными силами, отсмо, Тоем там басар, как бы чувствует вкус плоти. Это язык образа, здесь маловажно. Гидим, жилы, он берет по созвучию альдерах ваегед лагем и скажет им от инфинитива лагид. Лагид есть лемор. Лемор сказать, это мягко сказать. Лагид – это жестко сказать. Шамар лагем дворим кашим кагидим. Это из трактата «Шаббат», где говорится, что Машиах будет говорить вещи жесткие, как жилы. В отсамот кости пируш отсмеюто шель Тора. Значит, тут есть потрясающая игра слов, что эцем айн мем цадик, айн цадик мем эцем, оно же и кость на иврите означает, оно же означает суть, то есть внутреннюю суть. То, что он говорит, что кости символизируют суть Торы. И вот про суть Торы он говорит «Адайн ло нетгальта». До сих пор не раскрыто. Подчеркиваю, эта книга вышла примерно в 1780 году. Так, плюс-минус. И дальше он возвращается к этому. С другой стороны, говорит про, опять же, Тиена от самота Эля, цитата из Ефескеля, «Живут кости эти, пируш отсмеют шельтора». Комментарий, суть Торы. То есть фактически то, что говорит хасидский текст, что суть Торы еще на тот, по крайней мере, период не раскрыта. Не очевидно. Вопрос, что такое суть Торы? Значит, если мы рассматриваем вот это вот то, что я вам рассказал, как кости, которые у плода находятся в каком-то еще мягком и зачаточном состоянии, потом они в процессе роста развиваются, крепнут, формируется скелет, а потом уже период зрелый, кости не развиваются, не растут, и уже там растет только животик, и мягкие ткани их защищают. Если мы вместо слова «кость» поставим «суть Торы», и вместо жизни человека поставим «история», «история народа» или «история человечества», то получается следующая вещь, что было несколько периодов развития Торы. Период внутриутробный – это история працев, это книга Брышит. То, что происходило тогда, это внутриутробный период. Все центральные идеи, суть Торы нарабатывалась как часть, как комплексно, это живой организм. Формируется живой организм. Что там является сутью, что нет, на тот момент может быть и не очевидно. Будет очевидно гораздо позднее. Потом рождение народа и дарование Торы, рождение Торы, это Синайское откровение. когда Тора спускается, дается человечеству. Дальше. Дальше идет период Танаха. Танах, то есть книга, то есть Тора, пророки, Писание, когда еврейский народ живет на этой земле, это период роста. Соответственно, организм растет, набирается силами, растет, опять же, комплексно. Дальше наступает галут, изгнание, когда учение перестает развиваться, и главная цель – сохранить учение. Это, грубо говоря, период зрелости и старости, и дальше смерть. Смерть – это атеизм, эпоха атеизма. Атеизм убивает все, кроме, то есть как смерть забирает дух, душу, забирает, разлагаются кожа, разлагаются мягкие ткани, что не может забрать смерть? Суть, кости. Кости остаются. Что не смог убить атеизм, это и есть суть Торы. То есть, да, высмеивалась набожность, высмеивалась там лицемерие, высмеивались всевозможные там обычаи, молитвы, поведение, все высмеивалось. Что не было высмеяно? То, что не было высмеяно, это и есть суть Торы. Значит, как я понимаю, сутью Торы являются идеи, которые Тора подарила миру. Идеи, которые впервые были озвучены в Торе и которые дальше стали достоянием всего человечества. Главная идея Торы – идея свободы. 4/5 текста Торы, 4/5 книг Торы посвящены исходу и очищению от рабства, исходу физическому, очищению от чуждой идеологии и 40 лет очищению от психологии раба. Идея прогресса, идея светлого будущего, что не просто каждый живет как может, каждое поколение выживает как может, а у человечества есть направленный вектор развития. Идея прав человека впервые озвучена в законах о рабах. У раба, оказывается, есть свои права. Социальная защита. Социальная защита. Проговариваются отношения к пришельцу, вдове, сироте. Гер, вдова, сирота. Права жены в браке, из не лишая ее. Идея гуманизма, хеседа, которая учится от Авраама. Центральная идея, которая стала бы распространилась на мир через иудаизм, ислам и христианство. В каждой из религии по-своему, но идея гуманизма, идея экологии. Вот, скоро будет там Тубишват. Да? Там. Не руби дерево во время осады города. То есть дерево против тебя не воюет. То есть надо задумываться о том, что дерево это тоже живое, что-то живое. Психология отношений, здоровье, энергетическое единство мужчины и женщины из Иша и Ша. Пять идеологий, которые выросли из Авраама. Даже элементарно там техника безопасности. То есть хозяин строит дом, надо сделать ограду на крыше, чтобы кто-то случайно не упал и кровь не была на хозяине дома. То есть есть масса тем, которые поднимаются впервые в тексте Торы, которые, может быть, и не так очевидны в тексте. Может быть, им не выделено много внимания в самом тексте, но это идеи, которые постепенно раскручиваются, которые станут основой мировоззрения современной цивилизации. Это и есть суть Торы, суть, сущность. От самот, кости Тор. И дальше, как мы видим, что с идей Торы, то, что как бы, от тела остался скелет, с этого пойдет возрождение. То есть эти кости потянутся одна к другой, то есть будет. Понятна внутренняя логика, внутренняя связь между идеями, концепциями. Потом они обрастут мясом и жилами, и кожей, и потом будет дыхание жизни. То есть оно станет в конечном итоге одним единым организмом. Одним единым организмом божественного учения. Когда не только концепции, не только отдельно взятые идеи бы усвоены человечеством, а когда человечество осознает это как единую живую систему. И дальше, как бы, если мы говорим о возрождении Торы, о воскрешении Торы из мертвых. Скажем так, большая часть, точнее, все те, кто меня слушают, вообще, кто меня воспринимает всерьез, вот, понимают, то есть мы выросли в системе того, что мы интуитивно каждый представлял себе, может быть, не проговаривая это словами, в чем суть настоящего служения Богу. Кто-то видел служение Богу в служении обществу, в борьбе за чьи-то права, в борьбе за справедливость, в борьбе за гуманизм, кто-то видел служение Богу в служении науке, кто-то в служении искусству. Это и есть вот эти вот искры святости, которые были в Торе, которые разошлись на них. Теперь то, что я нашел совсем недавно, принципе, все эти идеи, они берутся откуда? Из письменной Торы. Соответственно, речь идет о воскрешении письменной Торы. А как быть с устной Торой? Что такое устная Тора? Устная Тора – это, с одной стороны, часть того, что было получено Тора Моше Мисинай, то есть было получено от Моше устно, не записано. И это то, что постоянно развивалось. И это то, что сформировалось как некоторый продукт исторического развития божественного учения в конкретных исторических событиях, через которые прошел народ. То, что называется традиция, еврейская традиция, или иудаизм как религия. Значит, если мы говорим, что все мягкие ткани, то есть все, что наросло в процессе жизни, как бы это все уходит со смертью, остаются только кости, остается только скелет. Вот. Я все-таки нашел одну вещь, которая остается из того, что было приобретено за жизнь. Остается вместе со скелетом. Вот. Это зубы. То есть зубы как раз-то получается, что у плода еще зубов нету. Есть только там определенные ганглии, которые потом разовьются там, и станут уже потом сначала молочные зубы, потом уже мясные или парвенные. Но зубы с чем связаны? Зубы связаны с процессом усвоения. Зубы – это часть пищеварительной системы. То есть через зубы проходит все, что мы усваиваем. То есть это не кожа, как просто контакт с внешним миром, а это то, что как бы проникает в нас внутрь, то, что питает нас, усваивается организмом, проходит через зубы, соответственно, и отражается на здоровье зубов. То есть по челюсти можно сказать, там, к какому социальному слою человек относится и примерно плюс-минус, как он жил. Вот. Опять же, чем лучше человек живет, тем лучше состояние зубов. Чем хуже живет, чем хуже жизнь, тем и как бы хуже состояние зубов. Это я уточнил. Это слова моего знакомого стоматолога. То есть у людей с низших социальных слоев как бы гораздо больше проблем, серьезных проблем с зубами. То есть фактически зубы могут быть символом устной Торы. То есть да, исторический опыт, да, там изгнание из Испании, там гетто европейские, гонения, черта оседлости, погромы, Первая, Вторая мировые войны, они, да, все это отложило отпечаток на традиции, на поведении, на привычках конкретных живых евреев. Как бы. И кроме всех великих идей, которые Тора подарила человечеству, есть еще и конкретно религиозное общество, в котором есть как бы свои какие-то сформировавшиеся нюансы поведения. Вот. Итого получается, когда мы говорим о воскрешении из мертвых, то есть в еврейской традиции несколько подходов, которые не противоречат один другому. То есть и то, и то правда, и то есть. Просто это одна модель, которая как бы отражается и на воскрешении нации, свидетелями чего наше поколение и являются, и воскрешении Торы. Это то, что сейчас фактически по чуть-чуть становится очевидным. То есть именно люди, которые прошли через атеизм и прикоснулись к еврейской традиции, то есть это вера постатеистическая, это вера гораздо чище. Чище, потому что более четко сформулированы божественные идеи. Тогда как для потомственно-религиозного человека нет никакого как бы, величия в этих вещах. Ну что тут, и так все как бы понятно. Вот. То есть мы можем объяснить это и религиозному еврею, и объяснить там, что там базисные ценности, там, допустим, американского народа или русского народа, или английского народа, они, вот они, взяты из истории. Вот, вот он источник, вот эти идеи, это суть Торы, кости, кости одного скелета. Это как раз уже мы можем, и да, остается в нашей вере то, что произойдет воскрешение из мертвых, что души будут возвращены в тела, и мы все еще когда-нибудь встретимся. Вот. Вопросы? Просьбу, пожелания.
Есть, как обычно.
Да,
здравствуйте, Рафаэль, с праздником, и всех тоже с праздником.
Да, спасибо, взаимно.
Два вопроса по первой и второй теме. Первый вопрос. Вы когда говорили про этих... как-то про ереси линствующих, про иммунитет и так далее, и про еврейское сопротивление, я не могу как бы не сказать о том, что мы сейчас видим проблему, которая с этим возникает, собственно, с той же самой короной. Да? То есть если человек, как вы говорите, бросится, соберет все силы, то он может победить, а может и сломаться. И в иммунитете есть то же самое, да, у нас есть такая штука, как аллергия, и в короне есть такая штука, как цитокиновый шторм, когда организм сам себя начинает, собственно, хлопать. А как вы можете вот это вот прокомментировать? И, собственно, вот, ну, у меня, слава богу, не было такого опыта, но наркоманы говорят, что вот, когда они принимают наркотики, эти стимуляторы, они берут у завтрашнего дня, вот они сейчас вот все вот искусственным образом себе все мобилизировали, а на следующий день и последующие дни они благополучно помирают и стараются этого не умереть. Вот, вот про это я хотел
так, услышать. Спасибо, Даниэль, хорошие вопросы. Значит, вопрос про аллергию такой. Так можно попытаться ответить. Значит, когда ответ адекватен опасности, то да, есть как бы риск. Идет война, да, противоборство двух сил. конце концов, одна из сил победит. Или левые, или правые. Там, красные или белые. Там, и так далее. Соответственно, ты или выжил, или умер. Но аллергия – это неадекватная реакция на опасность. То есть это чрезмерно усиленная реакция. То есть это как бы из пушки по воробьям.
Ну да, из разряда «да не достанется ты никому».
Из пушки по воробьям это уже как бы неэффективное использование ресурсов. Значит, поэтому, когда мы говорим про корону, когда человек сталкивается с болезнью, организм против болезни. Организм борется. Вот. Да, надо грамотно вести военные действия, помогая организму справиться, облегчить организму как бы, войну, но организм побеждает в подавляющем большинстве случаев. Вот. Аллергическая реакция – это когда используется как бы когда ответ непропорционален. Вот, это раз. Два в этом же вопросе. А если организм ослаблен, вот, то как бы он не в силах вести серьезно военные действия. То есть, грубо говоря, страна ослаблена там рядом факторов, а тут напал какой-то сосед, который, в принципе, там вообще был безобидный. Вот. Будет другое время, его бы на месте бы поставили бы, на место. А тут как бы, то есть это получается как второй фронт, понимаете? В этом идея того, что группы риска. Почему? Кому опасна была корона, о чем говорилось прежде всего, людям из группы риска. Кто такие люди из группы риска? Те, чей организм ослаблен до этого чем-нибудь. То есть или какими-то хроническими заболеваниями, там, или сахарным диабетом, или ожирением, или какими-то то есть нервными срывами. То есть неважно, как бы, организм чем-то ослаблен. Ослаблен, значит, соответственно, второй фронт является уже проявлением опасности, уже опасным. Так, ответил? Или что-то упустил?
Ну, более-менее, да.
Да.
И по второму вопросу, как обычно, немножко провокационно, я не мог не зацепиться ухом за словосочетание, и, собственно, оно у меня лейтмотивом шло через всю лекцию, и я постоянно к этому образу приходил. Вы сказали словосочетание «сын человеческий», и мы не можем вспомнить книгу Александра Меня «Сын человеческий», в которой говорилось о конкретной исторической личности. Вот. И можете как-то вот про это прокомментировать. Но христиане «сыном человеческим» называют известно кого. Вот. А вы говорите о книге, которая была написана существенно раньше, до того, как было изобретено христианство. Вот, и, собственно, вот и вопрос, откуда этот термин и как так получается?
Даниэль, я процитировал пророка Иехескеля. Вот. То есть, кому Бог обращался, кто согласно тексту «Сын человеческий», тот, кому Бог обращается. Вот. То есть в данном случае пророк Иехескель. Вот. То, что сыном человеческим можно назвать и тебя, и меня, и кого угодно, как бы, в этом тоже не будет ошибки. Вот. Потому что как бы мы тоже человеческие, да, вот, но в тексте Бог обращается эпитетом «сын человеческий» к пророку Иехескелю. Поэтому как бы переадресовать это, что это совсем не о нем речь, вот, оно как-то...
Нет, я понимаю, что тут я не стараюсь это, открыть новую эту, как бы, историю христианства. Вот. Я понимаю, что речь не об этом, просто интересно получилось.
Смотрите, но более сложное место – это 53 глава Ишаяху. Да?
На самом деле это очень интересно, потому что, получается, ваш ответ как раз и расставляет точки над «и», и получается, с точки зрения концепции евреев, любой человек – сын человеческий, а с точки зрения концепции христиан, получается, не любой.
Только один.
Ну да.
Ну, так, можно
вопрос? Да, так, да.
Да, да, спасибо.
Да.
Добрый вечер, Хаг Самеах.
Хаг Самеах.
Тоже два вопроса, по первой части и по второй. По первой части, вы проговаривали характеристики человека с точки зрения его, скажем так, менталитета и те заболевания, которые он может сам на себя навлечь. Чтобы напомнить, вы упоминали... пожилого вредного человека, который может на себя навлечь терапевтические заболевания и какие-то другие характеристики другого человека, который может повлечь на себя онкологические заболевания. Вы не могли бы еще раз это проговорить? Это касательно вопроса номер один. Вопрос номер два. То, что касается воскрешения мертвых, вот последняя как бы часть, о которой вы говорили, вы человек, который стоящий двумя ногами на земле, каким образом все-таки для себя видите то, что души возвращаются назад, нет никакого сомнения. Каким образом вы для себя видите, что из скелета человека в него может вселиться душа, и он может нарастить на себе опять там мясо, кожу и как говорится, возродиться. И параллельно с этим, что происходит, если, не дай бог, человек был кремирован?
Так, значит, на первый вопрос отвечать не буду, потому что он огромный. То есть, как бы вы хотите, чтобы я коротко вам пересказал схематически всю психосоматику, это невозможно. Вот. По поводу второго вопроса, тут все как бы... у вас в вопросе прозвучала замечательная вещь. То есть для вас возвращение души в тело – это вещь как бы понятная и естественная. То есть это, в это вы верите. Вот. А вот как же будет восстанавливаться тело – вот это вот вопрос уже для вас сложный. Вот. Собственно говоря, наука подходит к тому, что по одной стволовой клетке можно клонировать там орган. Почему нельзя клонировать весь организм? Скоро мы дойдем до технологии, что там для пересадки сердца или почки там, или печени не нужно будет искать донора. Это все можно будет, взяв клетку этого же организма, сделать максимально подходящий орган, родной орган вырастить. Поэтому то, что по стволовым клеткам, которые остаются в костях, что по ним не смогут выстроить организм, вот это как раз, я думаю, что науке будет решить гораздо проще, чем последний этап, как в это вдохнуть душу. Вот это уже не в компетенции науки. То есть можно подключить к аппарату искусственной вентиляции. Вот, и он как бы будет дышать, но будет ли это, оживет ли? А там написано, оживут кости эти.
Раби, ну как вы себе можете это представить, в принципе, клонирование человека без участия папы и мамы? Пробирки?
Да, в пробирке. Извините, как бы уже в принципе говорят о искусственной матке. То есть она должна быть мышечным органом? Нет. Вот. Это, да, пробирка. Может быть, колба, да? То есть не маленькая пробирка. Вот. Но будет такая же жидкая среда с тем же питательным раствором. Более того, стрессы мамы во время беременности и ее переживания по поводу там, отца ребенка или по поводу короны, или по поводу еще чего-нибудь, вообще будут неактуальны. Можно будет поставить в этой лаборатории там, приятную музыку и какие-то излучающие позитивные эмоции, волны.
То есть вы предполагаете, что человек может быть воспроизведен, как был воспроизведен первый человек? Скажем, без участия отца?
Нет, не настолько. Понимаете, первый он создал из ничего. То есть Бог сначала создал мир из ничего. Вот. Человеку нужен подручный материал. То есть совсем из ничего мы не можем. Вот. Но какой-то биологический материал будет нужен, понятно. То есть нужно ДНК. Вот. Но если уже научились редактировать это ДНК, то как бы, дальше это будет только развиваться. Поэтому я думаю, что откопав там кости Раши, возьмут стволовую клетку, вот, и у нас будет восстановлен Раши. Жалко, проблема, не знаем, где Моше Рабейну захоронен. Но к тому времени, может быть, и найдем.
Вот возникает вопрос...
Извините, Даниил, последний. А что да, в отношении, ну... не дай бог, человек был кремирован? То есть шансов на то, что это тело было восстановлено, нет, да?
Смотрите, значит, я стою на позиции того, что косточка луз, которая, с которой что бы ни делали... там со всем остальным телом, она выживет, как бы реальность показывает, что это мидраш, что это не, что это образ, а никак не реальность. Вот. То есть из миллионов сгоревших в газовых в крематориях Второй мировой, вот, понятно, что от них никакая косточка не осталась. Значит, точно так же ни у кого не повернется язык сказать, что у них нет надежды на тхият амитим, на воскрешение из мертвых. Значит, все-таки надо понимать, что речь идет о какой-то идее духовной концепции. Так вот, в рамках как бы, даже соотнести две эти концепции можно так. Не все тела встанут, вот, а все души вернутся в тела. И, соответственно, если душа проходила, там, отработала 5-10 тел, вот, это не значит, что все 10 тел встанут во время тхиат амитим. Это значит, что душа вернется в одно из них.
Почему тогда...
Те, которые уничтожены, в то она вряд ли вернется.
Раби, почему тогда... Мне вот не совсем понятно. Почему тогда не отказаться вообще от терминологии возвращения души в тело, в конкретное тело, которое было уже на поверхности Земли? Почему тогда просто не говорить, что речь идет реинкарнация, возрождение из мертвых, речь идет исключительно о духовном и о душе. Что душа возвращается,
Хороший вопрос. Смотрите, в виде ответа я вижу в том, что есть какой-то божественный смысл в биологическом материале. То есть душа не просто будет вложена в плод, зачатый новыми родителями, а душа вернется в то, что она когда-то прошла, в то тело, в котором она когда-то чего-то достигла.
Рафаэль, можно тебя добавить немножко?
Ой, пожалуйста, Шима, буду рад.
Мы сегодня отмечаем праздник Ханука. Да, горела свеча, и масло там постоянно было. То есть была материальная вещь, она как бы возобновлялась. Она чудом она появлялась в этой лампаде, и масло горело. Не потому, что масло долго горело, а потому, что добавлялось как бы искусно масло. Это одна сторона дела. Втором, мы из истории знаем, что тела, которые были из Юсефа, погибли, когда они раньше времени возвращались в Эрец Исраэль, написано у нас.
Колено Юсефа.
Да, это было чудо. То есть у Творца нет никаких ограничений. Нет никаких ограничений. Кости есть, и мясо будет. Мясо, я не знаю, оно возникнет, оно прилепится к костям. Это чудо, которое будет Творец, о котором нам трудно это представлять. Мы в своем материальном мире, своими материальными ощущениями не можем это понять. Переход духовного и возрождение из духовного материальное. Это чудо будет, больше никак. А то, что кости погребены в земле, так земля исчезнет. И кости оголятся. Это будет чудо.
А можно спрошу?
Да.
Вот у меня слово это не очень приличное в голове крутится. Нафига? То есть мы сейчас, если вот воспринять душу как и там, я не знаю, свою себя, вот я вот себя воспринимаю как набор там, информации, да, и меня можно закачать по флешку в какую-нибудь. Зачем вот этому мне или моей душе опять заходить в это тело, которое совершенно бестолковое, в общем-то, вот, когда можно спокойно сидеть в этой флешке и из этой флешки славить Творца. Ну, как бы, зачем мясо, кости? Ну, я вообще не понимаю. Пусть она во флешку возвращается, душа, пожалуйста, а потом идет дальше куда-нибудь. Ну, просто это очень странно. То есть мы цепляем, мы говорим об будущем веке, мы говорим о каких-то вообще удивительных вещах, но пытаемся это все засунуть в материальный мир, который быстро, скоро закончится.
Так, мы верим, что он просто так не закончится. В отличие от концепции конца света, мы все-таки верим в светлое будущее. Вот. То есть конец света, он уже идет последние, я не знаю сколько, 50-100 лет. Вот. А все-таки за ним как раз наступает эра светлого будущего. Вот.
Я согласен.
То есть конец истории. Значит, вопрос именно как бы... Божественное учение стоит на том, что идеальная жизнь будет не на том свете, не в мире душ, а будет на этом свете, в телах, в нормальной жизни, в построении семьи, карьеры там, и так далее. То есть, значит, вопрос, зачем... нужно воскрешение из мертвых и, соответственно, суд, этот вопрос как раз в талмудическое время поднимается и решается таким способом. Значит, так образно, да, что душа покидает тело, душа поступает на суд Бога, И, говорят, грешила, она говорит, секундочку, до того, как я была спущена в тело, я грешила? Нет, была на небесах. После того, как я покинула тело, я же опять на небесах, опять не грешу. Значит, проблема совсем не во мне, проблема в теле. Вот. Вызывают на суд тело, тело говорит, секундочку, до того, как в меня спустили душу, я был прах и пепел. Грешил? Нет. После того, как забрали душу, меня вернули опять в землю. Грешу? Нет. Кто виноват? Душа. Соответственно, во время тхиатамитим будет душа возвращена в тело и предстанет перед Божественным судом. Значит, если перевести это на язык более понятный нам, то суть истории мироздания, истории человечества в одухотворении материи. То есть без тела душе спокойнее. Материи, организму без психики, организм гораздо здоровее. Вот. То есть куча проблем идет со стороны головы. Вот. Как минимум от дурной головы и ногам больно. Суть всей истории именно в том, чтобы была гармония, было взаимное влияние, очищение и тем самым одухотворение материи, то есть исправление мироздания, доведение мироздания до совершенства. В этом суть. И тхиатамитим – это только завершающий образ.
Или можно добавить?
Да, Шимон, пожалуйста.
Дело в том, что материальный мир, он сегодня немножко несовершен. Он будет еще улучшен от того, что есть. Будет Ган-Эден. И как первому человеку обещана вечная жизнь, я не знаю, 1000 лет, 800 лет, и может быть и больше, так и будет с телом, которое возродится, и будет жизнь, так сказать, настолько счастлива, что человек, только Творец хотел ее дать нам. И это будет в прекрасном материальном мире, в Ган-Эден. Только Ган-Эден будет не на каком-то конкретном маленьком участке Земли, а на планете будет Ган-Эден. И люди будут жить, может быть, я не знаю, сколько он будет жить, трудно сказать, но будут жить долго, скажем так.
Да.
Отлично, но только зачем мне приходить обратно в этот мешок с костями, когда я могу в экзоскелет какой-нибудь поселиться, который намного совершеннее. Ломается не так часто.
Даниэль, ты напрашиваешься. Вот нарываешься просто. Значит, смотри, есть спор мудрецов, в какое тело будет возвращена душа. Есть две рабочие версии. Доживем, увидим. Значит, одна версия, что будет душа возвращена в то тело, в котором дошла до совершенства, то есть завершил процесс исправления. Вторая версия, что в том теле, в котором был пройден наибольший путь развития. Поэтому будет ли твоя душа возвращена именно в этот мешок с костями, это зависит от того, как ты проживешь эту конкретную жизнь.
Спасибо, извините, глупые вопросы. Спасибо.
Можно я добавлю что-то?
Да, Илан, рад вас слышать.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как сама?
Я говорю, что всю жизнь мы спрашиваем, почему мы живем не по-человечески, почему мы живем не по-человечески. Так вот поэтому нам дана эта жизнь, да, чтобы что-то здесь исправить и Беизрат Ашем перейти на жизнь человеческую. И мы Беизрат Ашем перейдем в нее.
Да, амин. Да.
Раби, что добавить?
Да, Эдвард.
принципе, также, Даниил, может быть, я каким-то образом отвечу на ваш вопрос также частично хотя бы. И существует мнение, что душа возвращается в этот мир ровно столько раз, сколько ей нужно для того, чтобы полностью исправиться, то есть выполнить, скажем, изначальную божественную задачу. И поэтому тот факт, что мы с вами живем, говорит о том, что душа пришла именно в наше тело. И я считаю, что все-таки наше тело надо называть немножко большим уважением, потому что Всевышний послал эту душу, которая принадлежит ему, в это тело, которое также принадлежит ему и нам, с определенной целью. Если бы этой цели не было, то мы бы с вами не жили. Спасибо вам большое. Раби, спасибо огромное всем.
Точно. Да, Даниэль, у всего есть смысл, даже у этой жизни.
Когда тело здоровое, и человек чувствует себя хорошо, и нет болезней, есть сила, и есть разум, и есть энергия, и наслаждение от этой жизни, то чем плохо этот мешок с костями? Это совсем неплохо. Это то, что хотелось бы иметь каждому в хорошем смысле этого.
Но это с этим сложно спорить.
Я хочу
твоему мешку еще многие могут позавидовать.
Я хочу добавить еще пару слов к вопросу о том и тем, кто недоволен полученным мешком. Дело в том, что, наверное, все знают, что в иудаизме считается, что душа, которая приходит сюда с определенным заданием, получает не случайное тело, а именно то, которое отвечает тем событиям и тем людям, которые посылаются этой душе вместе с телом на ее жизненном пути таким образом, чтобы она смогла выполнить то задание, ради которого она пришла. То есть и тело не случайное, и события жизни не случайные, и люди, с которыми мы оказываемся связаны по ходу этой жизни, тоже не случайные. Это все инструменты, которые даются душе. И это вот к вопросу о том, зачем нужен этот мешок с костями или с чем. Для того, чтобы был инструмент наибольшим, лучшим образом, отвечающим поставленной задаче.
А да. Как же тогда быть людям? Да, конечно, я утрирую, слава богу, у меня все неплохо, очень даже, но действительно, как быть тем людям, у которых тело совсем больное и несчастное, и что после воскрешения из мертвых они вернутся туда, это что за призовая игра такая?
Не факт, что они вернутся туда. Дело в том, что воскрешение из мертвых тоже преследует определенную цель.
Значит, тут есть разные все-таки вещи. Есть, если мы берем по Франклу, биологическая судьба, психологическая и социальная, это да, то, что дается человеку какие-то условия более сложные для жизненного старта, чем другие. Не разбирай это. Спасибо. Чем другим, это для какого-то развития исправления. Вот. Но так как все-таки большая часть болезней, они от неправильных жизненных каких-то стереотипов, а это будет исправлено, соответственно, значит, и болезни уже эти уйдут все. Вот, как-то так. Опять же, попытки ответа на вопрос, который гораздо больше. Так, все. Значит, всем...
Я извиняюсь, это Илюша.
Да,
Илюша.
Да, Илюша.
Вы находитесь сейчас там, просто бы издавнут. Посмотрите, пожалуйста, расстояние между столбами.
Между столбами? Посмотрите, да, вот могу. Вопрос, чем я могу это измерить?
Ногами. Ваш один большой шаг равняется примерно метру.
Давай я тебе посчитаю количество плиток и потом скажу. А ты считай
плитки. Да, сколько плитка? 20 или 25? Надо
вот считать. Я не знаю.
Так лучше шагать. Ладно.
Я понял. Хорошо, сейчас сделаем. Так, все.
Спасибо.
Заканчиваем. Спасибо, хак
шабэ.
Шавуату. Спасибо большое.
Шавуату.
Спасибо.